путь к дому, располагавшемуся на соседней улице, он решил скоротить, пройдя огородом. К тому же, чтобы не было так тошно, лучше было подойти к дому неприметно, задним двором, постепенно погружаясь в неприглядность и запустение. Он свернул на стежку, ноги расползлись по грязи. Саша взмахивал руками и тихо матерился. Напрасно Саша берегся грязи. Пойдя по огороду, он все равно увяз, измазался и последние метры до калитки брел, обреченно ступая в черную гущу. «Не забыл ли ты, как вскрыть засов?» — попытался Саша взбодрить, расшевелить себя. Он с трудом просунул руку в прощелок калитки. В детстве легче получалось, тоненькой лапкой-то. И сдвинул щеколду. «Не забыл», — шепотом произнес Саша, натужно изобразив самому себе свою радость. Последний раз качнул, будто качели, свой никчемный настрой. Но не было ни ликования, ничего. «Не забыл», — еще раз повторил он вслух, и эта фраза уже не относилась ни к чему, ничего не касалась. Просто надо было что-то произнести, закрывая калитку и двигаясь по двору среди двух заброшенных немощным дедом сараек и риги. Дальше располагалось стойло, где бабушка уже год как не держала козу. 3 года, как там не было свиней, и 10 лет, как оттуда увели в последнюю дорожку корову да Маньку. Из стойла не доносилось запахов жизни, навоза. Ни одна мохнатая душа не переступала там копытцами. Никто не жевал, шумно дыша и пугаясь Сашиных шагов. Пахло только сыростью и грязью. Саша тоскливо взглянул на дом. Маленькие окошки были темны. Мягко, опасливо ступая, он прошел мимо рассохшегося забора, высевшегося справа, и красно-кирпичной боковины дома, мрачневшей слева, и зачем-то остановился на углу дома. За углом располагалась входная дверь в дом. У входа стояла лавочка. Саша помнил ее и уже знал, что бабушка сидит на лавочке, сложив мягкие, усталые руки на коленях. На дороге возле дома стоял ребенок с хворостиной. Что-то приговаривая, он хлестал хворостиной по луже и шипел, отскакивая от брызг. Саша сделал еще полшага. Да, бабушка сидела на лавочке, бесстрастно и недвижимо. Казалось, она не видит ничего. И поведение ребенка, его игра, его голос давали понять, что и он не видит, не помнит о сидящей на лавочке бабушке. Бабушка и ребенок словно находились в разных измерениях. Улица была пустынна, темна и грязна, как и все остальные улицы деревни. За огородами, поросшими корявыми сорняками, виднелся соседний порядок, еле помеченный редкими желтыми оконцами. Солнце заходило. Почти зашло. Ребенок взмахивал хворостинкой и топтался на месте. Бабушка смотрела, не моргая, поверх ребенка, поверх огородов, поверх деревьев. Деревня исчезала и отмирала. Это чувствовалось во всем. Она отчалила изрытой черствой темной льдиной и тихо плыла. Заброшенные, вросшие в землю сараи, стоявшие вдоль дороги, чернели отсыревшими боками, прогнившими досками. На крышах сараев росла трава, и даже кривились хилые деревца, прижившиеся, но не нашедшие, куда пустить корни. Под их слабыми корешками располагались холодные, опустевшие помещения, куда к разбитым крынкам и продырявленным бочкам заползали ужи, которых уже никто не тревожил. Кусты разрослись и ползли на дорогу. Среди всего этого медленного и почти завершившегося распада ребенок смотрелся странно, стыдно, неуместно. «Санька!» — выдохнула бабушка, когда Саша, сжав зубы, чтобы не развернуться и не убежать огородом, шагнул вперед и скинул сумку на землю и протянул руки к бабушке. «Как же ты приехала?» — спросила она. «На машине поди, один!» Саша отвечал утвердительно, что один, что на машине, и вглядывался в темное круглое лицо бабушки, в ее слезящиеся глаза.
«Она дысь думала, как же Санька не приедет», — сказала она,
и Саша почувствовал малосильную укоризну в ее голосе.
«Писем не пишет, дед помрет, а Саньки не узнает».
«Помрет» бабушка произносила через «е», и от того слова звучало куда беззащитнее и обреченнее. В нем не было резкости и было увядание. Ребенок недоуменно поднял глаза на Сашу, который обнял и поцеловал бабушку, прижав ее мягкие плечи. Быть может, для ребенка это было так же удивительно, как если бы Саша обнял дерево или угол сарая. Саша поднял свою сумку и стоял в нерешительности. Бабушка открыла дверь в дом.
«Дед плохой совсем стал, до сентября не то доживет, не то нет. Не встает, есть не хочет, только водички попьет», — тихо говорила бабушка, заходя в сенцы.
Саша не решился войти в избу, где лежал дедушка, и прошел за бабушкой на кухню. Она сразу, по хорошей деревенской привычке, начала готовить, без расспросов, которым свой черед. На кухне горела слабая лампочка. Все было засижено мухами, и когда бабушка вошла, несколько мух беззвучно взлетели. Немного покружившись, мухи вновь спокойно сели, они были сытые и вялые. Бабушка тихо говорила о сыновьях. У нее было три сына — Сашин отец и два Сашиных дядьки, один из которых был Сашиным крестным. Все сыновья умерли. Первым умер самый младший, Сережа. Разбился на мотоцикле, пьяный был. 2 года назад, летом, в пьяной драке, погиб Сашин крестный Николай. Он был средним сыном. Его положили рядом с младшим братом. А 1,5 года назад, в том городе, откуда приехал Саша, умер Сашин отец, Василий. Он был самым образованным в семье. Преподавал в институте, но тоже пил. Причем под конец пил зло и беспробудно. Саша привез отца в гробу зимой. Дорога была кошмарна. Вспоминать о той дороге невыносимо.
«Я двор приберу и приду к деду», — рассказывала бабушка. «Дед, не то правда, Вася помер?» — спрошу. «Думаю, во сне приснилось». «А то не ж неправда», — говорит. «Как же он помер, Саньке?»
Саша сидел за столом, покрытым старой клеенкой, и перекатывал в пальцах сигарету. Бабушка тихо говорила. «Сяду у окна и сижу, сижу. Думаю, кто бы мне сказал, иди 1000 дён босиком в любую зиму, чтобы сыночков увидеть своих, и я бы пошла. Ничто не говорить, не трогать, просто увидеть, как дышит». Бабушка говорила спокойно, и за словами ее стоял черный ужас, то самое почти немыслимое одиночество, о котором совсем недавно думал Саша. Одиночество, открывшееся иной своей стороной. Огромное, но лишенное эхо. Оно не отзывалось никак, ни на какие голоса.
«Как же! Ваське так много книг прочел! Нечто ни в одной книге не написано, что водку нельзя пить», — спрашивала бабушка у Саши, не ожидая ответа. «Он же несчетно перечитал книг-то, и не сказано там, что умирают от водки».
Саша молчал.
«И что теперь? Легли все и лежат. Никогда больше не встанут, водки не выпьют, никуда не поедут, слова никому не скажут. Напились. Мы с дедом думали, ляжем рядом с младшим сыночком, а Кольке и Ваське в наши могилки улеглись. Нам и лечь теперь негде».
Бабушка готовила сразу на 2 сковородах. На одной разогревала, переворачивая картошку и мясо, на другой шипели и потрескивали любимые Сашины каравайчики — тонкие, почти прозрачные блинцы со сладким, хрустящим, темным изразцом по окоему. Бабушка готовила, не суетясь, ладно и ловко, не думая о том, что и как она готовит, и, наверное, могла бы закрыть глаза и даже разумом отстраниться от того, что делает.
«Нынешней зимой последних уточек порезали», — рассказывала бабушка, вороша на сковороде картошку и мясо. «Сил уже нет к речке ходить. С горки спущусь, а обратно еле иду. Утки ждут меня, зовут,